Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире православного радиопрограмма «По страницам альманаха Воскресения». В данном радиоцикле Евгений Лобанов, редактор и основатель альманаха, писатель, поэт, режиссер, лауреат разных конкурсов, будет рассказывать о журнале, о самых интересных выпусках и в том числе, конечно, о талантливых поэтах. Слово предоставляется Евгению. И сегодня с Евгением мы продолжаем беседовать об «Альманахе Воскресения». Это уникальный журнал прозы, стихотворений. И сегодня нас ждет рассказ о 19-м выпуске. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие слушатели. Я начну с раздела «Ты и другие». В этом разделе мы публиковали какие-то стихи или больше прозу для подростков именно. То есть вот как раз отношение, осознание, что есть ты, а есть другие люди рядом с тобой, с которыми тебе надо как-то вот взаимодействовать, вот, то есть как бы вот это вот учеба. И вот здесь опубликован рассказ Марины Кравцовой «Образование высшее филологическое» из города Ишимбай, Башкирия. Рассказ «Грымза». Ну, естественно, «Грымза» — это кто? Это учительница. Там же, как всегда, даются какие-то прозвища. Наташка отвечала, что проживет как-нибудь и без истории. Образование сейчас не в моде. Ее папаша после училища всю жизнь работал товароведом, но при этом всегда имел гораздо больше любого ученого или учителя. Это утверждение повергало «Грымзу» в шок, и она прямо-таки заходилась с криком о том, что подобные потребительские взгляды и суждения являются пережитком капитализма и в советской стране просто недопустимы. Человек должен трудиться на благо всего общества. Как это прежде пелось в песне «Раньше думай о родине, а потом о себе». И так далее, и в том же духе, с тем же страстным накалом. Думать раньше о родине, кажется, для нее была идея фикс. На классных часах она долго и с упоением рассказывала о героях Великой Отечественной, идущей смерти наперекор. О стахановцах и строителях БАМа, которые боролись с врагами и стихией, и, превозмогая боль, усталость и что-то еще, воевали или трудились для общего блага. Мы тоже, по ее мнению, должны были прежде всего трудиться на общее благо. «Вы имеете право не прийти на сбор металлолома только в одном случае, если вы умерли», — гремела она. «Даже с температурой 40 должны приползти на школьный двор, а я, как старший, решу, отпустить вас или нет». Сталинская паранойя втихаря ставил диагноз отличник, комсорг класса Женя Бабичев, но как только Грым зазыркал на него глазами, тут же затыкался, изображая на лице придурковатую готовность. Ну, то есть вот такое вот из советских прямо вот...
Мне как запомнилось сейчас придурковатая готовность. Это что-то новенькое. Умеет же человек как-то... показать.
Точно сказать, да. То есть в двух словах буквально вот этого человека он очертил. Вот. И тоже из этого же раздела Николай Ганевных, известный из в Екатеринбурге, он пишет не только стихи, но и прозу.
Вот, кстати, знакомы с ним лично. Участвовал в одной из моих программ.
Да. Вот. Тоже, кстати, учитель. Поэтому не случайно, наверное, вот такие вот... Муха. Когда я учился в 8 классе, за мной прочно закрепилось прозвище Муха. Нет, фамилия у меня не Мухин. Совсем обычная. Такая, как же Иванов, Петров, Сидоров. Причина в другом. В случае, происшедшем на уроке. Учителя физики у нас звали Михаилом Леонтьевичем. И за глаза мы его звали Ломоносов. Он был полный сильный мужчина, и если от него кулаком по носу получить, то точно нос он переломит. Рук Ломоносов не распускал, не обижал никого, но мы его побаивались, потому что по школе ходила легенда, что он кому-то как-то по носу съездил, что нос на бок свернул. А сильных мы уважали. Был урок физики, дело скучноватое и часто непонятное. Я сидел и рисовал в тетрадке какие-то каракули. Наверное, с приоткрытым ртом это часто бывает, когда человек занят чем-то интересным. «Ты что, Коля, ртом мух ловишь?» — вдруг донесся до меня голос Ломоносова. «Нет, Михаил Леонтьевич», — быстро ответил я. «А чего в тетради черкаешь?» «Это я задачку по физике обдумываю, решить не могу». «Не может быть, ну рассказывай». Ломоносов решил меня уесть. «Вот банка стеклянная, весит 140 граммов и 10 граммов крышка». «150», будто сказал Михаил Леонтьевич. «Так в чем задача?» «А в банке 10 мух, по грамму каждая. Две мухи на дне сидят, две снизу на крышке, остальные летают. Сколько банка будет весить?» Класс грохнул. Михаил Леонтьевич оторопел, посмотрел на меня удивленно. «Откуда задача, где взял?» Да сам придумал. Да, ну вот такие вот интересные рассказы. Я думаю, что для подростков они тоже будут интересны. Но это вот в стиле как раз вот таких советских рассказов чисто. Алена, фамилию опять, к сожалению, не называю. Она из Днепропетровска. Причем там же родилась. За ним в Сибирь. в скобках «Звезда пленительного счастья». Ну, это, видимо, ответ на известный фильм. «Пошла б за ним на каторгу, в Сибирь. Судьба планида, в том-то все и дело. Снегурочка, Ярила и Мизгирь, свежо предание, и душа, и тело. Идет спектакль, бьет в колокол звонарь. На сцене жизни возникает действо, не без злодейства, не без чародейства, а на стене старинный календарь. И, притворяясь чеховским ружьем, он нам деньки отщелкивает рьяно. Не без обмана и не без изъяна. Спектакль не играем, но живем. Аз есмь, мы есть в закате потолка, в карминовом бокале абажура, в горящих щах лямура и тужура, как мотыльки беспечные пока. Пока горит камин и абрис губ подсвечивает призрачной помадой, не убегай прозрачным водопадом по гулким жерлам водосточных труб. Забудь и в путь, и близок, и далек, но только он души твоей отрада. Не убегай осенним водопадом, явись и пой в живом смятении строк. Маяк во тьме укажет на причал, и знак, и свет, и смысл пути земного. Ты мысль изрек, и воплотилось слово, и слово есть начало всех начал». Ну, то есть такие вот чисто женские такие стихи. 1976. «Я ухожу, как гул золота берез, уходит ввысь в заоблачную просень. Я ухожу без горя и без слез, ты не поймешь, куда иду, не спросишь. Я просто покажусь тебе другой, меняющейся вечной загадкой, и отзовется твое сердце сладкой, забытой и острой тоской. А если уже сказанного мало, добавлю, что надежды не держу. Боль притупилась, ну а я устала и ухожу». Конец. Говорят, что там вот все должно быть, все строчки-то по правилам, все. Но правила существуют для того, чтобы их нарушать. Но надо знать.
Исключения, да, есть иногда, да. Хорошо для смысла.
Но прежде чем нарушать правила, надо знать, что ты нарушаешь. И вот последнее — «и ухожу». И вот когда читатель уже привык к этому размеру, и он ждет, что следующая строчка будет такого же размера, она вдруг неожиданно там в половину короче, все, у него сразу взгляд, слух падает на эту строчку. И ударение, то есть этим сокращением строчек, ты даешь ударение, ты даешь восклицательный знак. Надо на это обратить внимание. И вот это вот «я и ухожу», вот все, она здесь поставила восклицательный знак этими двумя словами. Если бы было длиннее, не то, это была бы точка. А здесь вот она. И вот я здесь опубликовал несколько своих рассказов. Один рассказ — это «Пропавшая диссертация», причем это совершенно реальный случай, когда мне рассказывали, когда был профессор, довольно известный в научных кругах, реальный человек, и у него была аспирантка. И он прочел ее диссертацию будущую, говорит, все замечательно, вот, но тогда это было, интернет тогда не было, компьютеров не было, все это было в печатном варианте, в машинописном. И он говорит, вот только я потерял там несколько глав, ну вот так вот получилось, ты уж извини, вот как-то вот, да, где-то оставил.
Как можно потерять? То есть это рукописи, получается, тогда же были? Да? Рукопись, не, да. На флешке хранились?
Нет, не было интернета еще, не было ни интернета,
это
ни,
какой
ни
год?
Ноутбуков. Это был вот конец где-то, вот, может быть, где-то перестройка, вот так вот.
То есть 90-е. Это,
да, но компьютеры тогда еще были очень и очень редки.
Ну,
и,
дорогие, да, дорогие, не все могли позволить.
Их из Москвы здесь не было вообще. Вот, и в результате она пока это все снова заново там написала, восстановила там с рисунками, со всем прочим. И тут вдруг она ей то ли по почте приходит, то ли ей кто-то, вот, значит, она где-то видит. Автореферат диссертации, уже защищенной. И она смотрит, тема ее, название ее, все ее.
Кто-то нашел, видимо, и присвоил, да?
Либо так, либо, скорее всего, здесь по сюжету, это профессор просто вот с другой своей аспирантки, в которую он там был влюблен по-профессорски, он просто ее передал, и все, а ты, ну извини. Ну вот это вот, ситуация такая совершенно реальная была. И здесь же напечатан рассказ «Травести», по которому я потом снял фильм не так давно, в котором очень хорошо сыграла Оксана Гельмулина. Михаил Минин из Каменска-Уральского, вот к этому времени он уже умер, как раз вот накануне буквально, по-моему, публикации. Вот «Тропинка к храму». Всю ночь февральским не спалось ветрам. Над крышами кружили каруселью, к утру сыпучей замело метелью тропу через пустырь в Покровский храм. И мог бы обойти, да здесь привык. По бугоркам тропинку различая, путь к вере не дорога столбовая, беду к углу ограды напрямик. В охране Божьем лоб перекрещу, куплю там православную газету, в просящую ладонь подам монету, поставлю поминальную свечу. Подход мой к вере робок, упрощен, не знал ни покаяния, ни причастия, не утирал святые слезы счастья, слышал лишь от матери, крещен. Средь прихожан иные, как родня, приходят часто, молятся помногу. Тропу вот протопчу угодным Богу, все польза небольшая для меня.
Ну, православная газета, это уже тогда, да?
Это дело в том, что это публикация 2012 года.
Там про православную газету так указано.
Да. Ну вот, коротенькое еще одно его стихотворение «Перед листопадом». Сжигает лето за собой мосты, березняки исходят желтым жаром, и вспыхнули шиповника кусты цветной оторочкой над яром. Пишет огонь по травам и лесам, но дым не виден, воздух горько сладок. Раздать сентябрь, торопится листам весь жар сгоревших в небе летних радуг. Вот, то есть такая вот зарисовка, и причем зарисовки-то природные, они очень и очень редки в поэзии. Все, город, 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 а Каменск-Уральский, ну это же вот это такой провинциальный, очень красивый, очень я его люблю. Там же все природа, там все рядом, там выйдешь, там уже, вот тут речка.
Да.
Буквально полчаса от центра города, если не меньше. Вот, и вокруг леса, и вокруг, значит, какие-то скалы, и все, то есть вот она. Нора Никанорова из Москвы, это ее псевдоним. Не раскрываю. Очень не нравятся ее стихи. Пожалуй, наверное, вот замерев. Поцелуй меня и простись, троекратно крестя, устала. Ты немало видал актрис, и увидишь еще немало. Я, быть может, играла, но даже в этом была правдива. А зима укрывает льном семена городской крапивы. Декабристы цветут, и тюль, словно платье чужой невесты. Пододвинь-ка поближе стул, сядем рядышком, тесно-тесно. А потом разменемся в миг, будто не было жизни вовсе. Сохрани между пыльных книг никудышную нашу осень. И усядусь считать года или петли своих вязаний. Облака провожают так, замерев, присмирев глазами. То есть, опять же, последние две строчки, они абсолютно вот такие вот ударные и неожиданные. Облака, то есть ты как облако, я тебя провожаю как облако, замерев, присмирев глазами. Тоже о ней. Странный покой, он с собой тревожит. Так ли должно быть, скажи мне, открой. Спаливая розы в 15-й ложе сиживать против актриски одной. Дым элегантности, белая шляпка, с легким оттенком привычки, глаза. Всякая роль ей доступна, от яга до мертвеца, говорящего в зал. Шелковый зонтик в кленовых распятиях, ботики цвета кофейной пыльцы, губы карминное желтое платье, плечи укрыты хвостами лисиц. Кто эта дама с эбеновой трубкой, что заставляет смотреться, застыть, и раствориться в обыденье грубом, нежности боль почитая за стыд. Всякий сезон гастролершу приносит в позднее лето притихшие Москвы. Близко ни с кем не знакомится осень, лишь иногда оставляет в живых. То есть вроде бы актриса, актриса, актриса.
Да, тут философия.
А тут на тебе, вот так вот. И вот это признак абсолютного таланта, когда вроде все понятно, а в последние строчки вдруг все поворачивают, выворачивают наизнанку, с ног на голову ставят, и думаешь, вот. Был в прозе, это вот о Генри. То есть у него всегда, вот все вроде бы банально-банально, последние строчки, последний абзац, у него все вот переворачивается совершенно по-другому. Александр Потемкин, из Екатеринбурга, о котором я уже много говорил, очень талантливый и интересный, хотя и нигде не появляющийся поэт, ни на каких тусовках. «Истин в этом мире нет. Ты напрасно злою ночью сквозь дрожащий лунный свет изучаешь многоточие, пьешь стаканами тоску и, мечтая об ответе, пробегаешь по песку суетливых междометий, белых «да» и черных «не», топчешь узкие тропинки». И как в шахматной войне, в бесконечном поединке, издавая грозный клич, в бой ведешь свою дружину и пытаешься постичь, что вообще непостижимо. И причем вот это вот стихи 98-го года, то есть вот года вот такие совершенно непростые. И вот где-то у него есть приметы, вот этих лет в каких-то стихах, а в каких-то совершенно, совершенно нет. Вот, например, очень мне нравится это его стихотворение. Коротенькое, но емкое очень. «Виден купол Исаакия, волны дремлют у ног, города одинаковы, если ты одинок. Их вокзалы и площади, их дворцы и мосты, лавры с древними мощами безнадежно пусты. На Васильевском острове догорает закат. Почему так непросто мне быть с тобой, Ленинград?» Четко, точно, все, все на месте. А это стихотворение называется «Россия». Нужно иметь в виду, что оно написано в 2000 году, и поэтому вот такие вот ассоциации. «Россия, ты уже не та. Леса, угодья и равнины, колбасы с привкусом конины, а люди с запахом скота. Россия, ты уже не здесь. Увы, в нестиранной постели оставлена святая честь. Больные ноги еле-еле тебя на кладбище ведут. Ты ждешь спасительного чуда. Кто это? Что это, пряник или кнут, а может, ласковый Иуда? Россия, ты уже была. Не обольщай себя обманом. Теперь твои колокола не узнают за океаном. Россия, падаешь с креста. И кто теперь твои народы? Как сон, былая красота в местах обугленной природы». И вот как раз вот совершенно противоположное, собственно, сейчас вот отношение и к России, и вот... То есть вот это вот путь, который прошли за четверть века. И вместе с тем, вот вроде все вот такое вот негативное, да, в самом начале, а опять, как сон, былая красота в местах обугленной природы. А природа, и даже если она обугленная, она все равно потом возрождается. Все равно там цветы, вот первые цветы, которые растут на пожарищах, это Иван Чен. Клара Хивен из Санкт-Петербурга. «На переправе лошадь просто встала. Луна взошла обратной стороной. Мне все казалось, жизнь со мной играла. Жизнь со мной играла. А оказалось, что играла мной. Мне все казалось, что до переправы рукой подать, черту перешагнуть. А оказалось, мне довольно славы, чтобы до черты закончить этот путь. Мне казалось, переправа рядом, но до нее и шага не ступить. Из всех обличий помню два наряда, две тени, оставляющие жить. Зачем, к чему, ведь близко переправа, всего лишь шаг, собраться и пройти. Но снова ждет на полпути облава, и лошадь встала здесь на полпути. Опять паром уйдет пустым с причала, опять весна останется весной. Мне все казалось, жизнь со мной играла, а оказалось, что играла мной». Ну, в принципе, такое даже вот, даже где-то вот музыкальное какое-то песенное... Но у него все стихи, у него все почему-то такие вот длинные. Вот я смотрю сейчас, длинные, длинные, длинные. Хотя длинные стихи писать намного проще. Игорь Царев, известнейший поэт московский. Я рад, что опубликовал при его жизни подборку в «Альманахе». Это Москва, это вот член Союза журналистов Москвы, ответственный секретарь еженедельника «Труд», член Союза писателей России. Как прозаик, но как прозаика я его не знаю. Но как поэт он совершенно потрясающий. Ночные разговоры. Не знаю по какой причине, дневные первачи доворы нас ненароком приучили ценить ночные разговоры. Себя не относя к богеме, пока мозги не заржавели, нам интересней о Гогене, чем о Бали и Куршевеле. Не о таможенном законе, но об осе и бураками. И тьма клубится в законе, смеясь над нами дураками. Шуты кривляются у рампы, грызет по носку век шакалей. А мы с тобой нетолерантны, нам интересней о шагале. Строкой болезненной увиты от лагерного Мандельштама мы исчезающие виды из умирающего штамма. И все печальнее мотивы звучат в библиотечных гетто. И все бледней альтернативы заядлого интеллигента. Жалейте или не жалейте, но над Москвой почти светает. И дворник в розовом жилете все на пути своем сметает.
Тогда, видимо, он увидел розовый жилет. Сейчас я дворника в розовом не видела никогда. Либо кислотно-оранжевый или кислотно-зеленый.
Я думаю, что это вот как раз...
Специально, да, подобран цвет?
Либо это специально подобрано, либо на самом деле какой-то вот дворник...
Был в розовом.
Был в розовом специально, чтобы вот покрасивее, чтобы вот тут что-то вот как-то вот... Не просто он там какую-то грязь... убирает, а он это вот как...
Как миссию несет.
Да, как миссию. Вот, наверное, еще одно стихотворение его, наперсник. «Над Москвой поверх воспаленных голов С колокольных высот, из медвежьих углов ветерок задувает, ершист и горчащ, от болот новгородских и муромских чащ. Это там еще теплится русская речь, и звучит перевод. И это там еще теплится русская печь, и звучит первородная вещая речь. И кремлевскую челядь, не ставя ни в грош, прорастает под снегом озимая рожь. И святой аналой пахнет свежей смолой, и лежит в колыбели наперстник малой. Его лепет пока еще не объясним, но отцовские чаяния связаны с ним. И восходит звезда над дорожным сукном, и деревья стоят, как волхвы за окном. И звенит на морозе дверная скоба, будто новый отсчет начинает судьба. У него все вот такие вот русские, тема России. Сергей Шилкин из Салавата, Башкирия тоже. Ну, одно стихотворение прочитаю. «Завершаю судьбу по канонам высоких баллистик, в полумраке лесов, где прохлада и воздух тверез. Над кустами паря желтокрылый порхающий листик нарезает круги, улетая от милых берез. Перекресток дорог словно устлан дорожкой ковровой, будто златом усыпан останками палой листвы. По верхушкам дерев и по полю с бродячей коровой дует ветер с морей, омывающих берег Литвы. Этот ветер пригнал облака и сплошные осадки. В тучах грозно гремит громобой и небесный прононс, и у самой земли верещат безумолку касатки, поведением своим подтверждая газетный прогноз. А прогноз, как всегда, холода обещает местами. Ветер вальс закружил, вылетая на утренний лед. По небесной канве журавли вышивают крестами, и душа моя тоже за ними стремится в полет». Вот, и из раздела «Визави» Каменск-Уральский, оба автора, Александр Шалабаев и Татьяна Федорова. Александр Шалабаев. «Точный срок пока еще не знаю. Может, завтра, может, через год. Я снимусь, канаты обрывая, сикарей привычек и хлопот. Я снимусь, когда, еще не знаю. Но помчусь в далекую страну, острой грудью мощно разрезая за волной бегущую волну. И взметнутся штормы и тайфуны, и расправят смятый парус мой. И ракушками, обросшие шхуной, возвращусь когда-нибудь домой». Татьяна Федорова. «Нет-нет, уговоры напрасные бросьте. Пойти не смогу ни в кино, ни в гости. Уж вы извините за тон непреклонный, уйти не могу, так как жду почтальона. Ну что ж, что почтовый отсутствует ящик? Я буду глядеть на дорогу почаще. Не надо смотреть на меня удивленно. Сегодня все утро я жду почтальона. Он должен письмо принести мне сегодня. А завтра, быть может, я буду свободна. Да, нет у меня ни квартиры, ни дома. Пометят конверт как-нибудь по-другому. Ну что ж вы молчите, скажите хоть слово. Я жду почтальона. Ну что здесь такого? Подумаешь, я на людей не похожа. Да-да, и читать не умею я тоже. А я все равно посижу у дорожки. Как плохо быть всю же бездомной кошкой».
И грустно, и какое-то иное, да, но...
И какая-то все равно, вот какая-то все-таки надежда есть. Я жду почтальона, я жду. Все равно жду, несмотря ни на что. Даже бездомная там, хотя, может, никто и не...
Не умеющая читать, да?
Не умеющая читать, но все равно, наверное, вот я жду, я дождусь. Так, ну и совершенно потрясающая, я считаю,
проза?
Публикация. Это даже не проза, я уже говорил. Это Виктор Притула из Москвы. Журналист-международник из программы «Время». И вот там было про его, про Кампучию, про Пол Пота. Вот какой-то это самое, такой вот отрывок я читал. А это «Хороним генсека Брежнева. Дневник ноября 82 года».
Притул, это которого уволили, то помните?
Да, вот это он и есть. 11-го, четверг. Умер Л.И. Брежнев. Что будет дальше, неизвестно. Во всяком случае, закончилась еще одна эпоха в истории российской. Теперь многим не до мелочей. Как бы ни стало все хуже, в том числе и для меня. Тут уж не до шуток и не до смеха. Ноябрь месяц тревожный, я все болею. Интересно, кто станет преемником? Андропов, Черненко или Кириленко? Скорее всего, первый, хотя кто знает. И может ли это как-то отразиться на партийном начальнике ВН, определившем меня в кабалу индуськи? Ну, это какие-то вот, не знаю, местный жаргон. Наш Вася Голубев, думаю, удержится. Наступает зима тревоги нашей. Междуцарствие всегда было для России чревато всякими невзгодами. Все-таки Брежнев 64-го года на 7 лет пересидел Хрущева, правившего страной 11 лет. Но до Сталина он не приблизился, поскольку до дядюшки Джо никому не приблизится. В последнее время он практически был не у дел. Падал в обморок, еле артикулировал речь, но геронтофилы из Политбюро держали его до последнего, понимая, что потом начнется схватка бульдогов под ковром. Вот, но еще... Один кусочек. 12-я пятница. Объявлен траур до 15 ноября. Флаги приспущены во всех посольствах. В Пномпене, конечно, тоже. Все, небось, сидят с лицемерно скорбными рожами. а посол Басторин принимает соболезнования, брезгливо пожимая руки кампучийским товарищам. Интересно, а чем занимается в эти минуты Горяченков? Отслеживает реакцию дипперсонала? И источит очередное донесение в ПГУ о том, что красные кхмеры, воодушевленные сменой вверх в Кремле, усиливают давление на Хенк Самрина с гоп-компанией? А я по-прежнему болею. То есть вот, и причем это ведь дневники именно того года, того времени. То есть это вот свидетельство прямо вот по горячим следам. И я помню, как на самом деле нас отпустили из школы на 3 дня. И мы сидели у моего друга в соседнем подъезде, смотрели телевизор, как хоронят Брежнева. И как, значит, там его это самое бросают, уронили гроб это самое в могилу.
Почему на 3 дня? То есть это траур был объявлен?
Траур был объявлен по всей стране. Нигде не это самое, то есть в школах никто не учился. То есть как только поступило известие, нас тут же прямо вот с утра нам объявили и отправили домой. Я тогда учился в 9 классе. Вот, и, наверное, последнее, что я это самое сейчас скажу. Ольга Арефьева из Верхней Салды, она закончила училище имени Чайковского по классу эстрадного вокала. Вот у нее рок-группа-то «Ковчег». Была. Потом она жила в Москве, и мы договорились с ней, получили ее согласие на ее одностишие. Совершенно потрясающее. Ты смотришься на фоне идиотов. Вы снились мне, не смейте отпираться. Темперамент с суетливостью не путай. Ты что, не рад мне, милый? А придется. Мы глубоко поверхностные люди. Эпитафия. Не доборолся он с зеленым змеем. Был счастлив дважды. В свадьбе. И в разводе. А мне легко все время прибедняться? Да, ты по-крупному умеешь мелочить. Вот, ну, наверное, последнее.
Очень интересно. И вообще весь сборник достойных стихов.
Да. Уйди. Я одинок, а не настолько. Нет, еще не последнее, потому что тут можно вот очень долго.
Зачитываться.
Да. Купил ты, вот чисто женское, купил ты не того и слишком мало. Совершенно потрясающий вот афоризм или одностишие, которое я в свое время взял эпиграфом к одному своему стихотворению, и потом Люда Дворникова написала на это стихотворение романс. «Как трудно делать вид, что мы знакомы». Ну, совершенно, вот вроде бы такое вот и с юмором, и вместе с тем оно такое вот какое-то драматичное даже. Ну, вот на этом все.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «По страницам альманаха «Воскресенье». Благодарим Евгения Лобанова, редактора и основателя альманаха, писателя, поэта, режиссера и лауреата разных конкурсов за рассказ о журнале и в том числе о талантливых людях. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.